ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня выбран текст из Шримад-Бхагаватам, вторая песня «Космическое проявление», 3 глава, 24 стих. Чистое преданное служение, перемена в сердце. Я прочитаю санскрит, потом мы повторим пословный перевод. Тад ашма сарам хридаям батедам яд грихьяма наир харинама дихяих навикрие татта яда викара Нетре джалам гатра рихешу харша. Тат. То. Амшасарам. Окованное сталью. Хридаям. Сердце. Бата идам. Несомненно это. Яд. Которое. Грияманай. Несмотря на повторение. Харинама, святого имени Господа. Деяй, средоточением ума. На, не. Викриета, изменяется. Атха, поэтому. Яда, когда. Викара, изменение. Нетре, в глазах. Джалам, слезы. Гатрарухишу в порах. Харша. Мурашки от экстаза. Перевод стиха. Если сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит его сердце заковано в железо. Мы не так давно читали этот стих, обсуждали, по-моему. Еще раз. Не читали. Комментарий Шрилы Прабхупады. Необходимо отметить, что в первых трех главах второй песни был описан постепенный процесс эволюции преданного служения. В первой главе особое внимание было уделено слушанию и повторению, процессом с которых начинается преданное служение в сознании Бога. Кроме того, там была описана вселенская форма личности Бога, его материальное воплощение, на которое рекомендуют медитировать начинающим. Эти представления о Боге в форме грубых материальных проявлений его энергии дают человеку возможность одухотворить свой ум и чувства и постепенно сосредоточить ум на Господе Вишну Всевышнем, который в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа и в каждом атоме материальной вселенной. Система панча упасаны, проводящая человека через пять психологических состояний, преследует, по сути дела, ту же цель – постепенно приучить человека поклоняться высшей силе, которая предстает перед ним в форме огня, электричества, солнца, совокупности всех живых существ, Господа Шивы и, наконец, безличной сверхдуши, частичного проявления Господа Вишну. Все это описано во второй главе. Третья глава адресована тем, кто уже достиг стадии поклонения Вишну, то есть чистого преданного служения. В ней рассказывается о дальнейшем прогрессе на этой стадии. А данный стих описывает этап зрелости в поклонении Вишну и перемены, которые на этом этапе происходит в сердце человека. Весь процесс духовной практики направлен на то, чтобы изменить сердце живого существа, восстановив его вечные отношения с Верховным Господом, отношения слуги Господина. И так, по мере эволюции преданного служения, сердце человека меняется. Постепенно он перестает испытывать удовольствие от иллюзорного господства над миром. И в нем все больше усиливается стремление с любовью служить Господу. Здесь описано воздействие, которое виды и бхакти, то есть регулируемое преданное служение с участием всех органов тела, глаз, ушей, носа, рук и ног, как сказано выше, оказывает на ум, который побуждает эти органы к действию. У того, кто занимается регулируемым преданным служением, обязательно должна произойти перемена в сердце. Если этого не происходит, значит, сердце человека заковано в железо, поскольку оно не размягчается даже от повторения святого имени Господа. Необходимо постоянно помнить, что слушание и повторение святого имени являются основными принципами преданного служения. Если преданный делает это как следует, он непременно достигает экстаза. На глазах у него выступают слезы, волосы на теле встают дыбом. Это естественные реакции, являющиеся первым признаком стадии бхавы, которая предшествует преме, стадии совершенной любви к Богу. Однако, если у того, кто продолжительное время слушает и повторяет святое имя Господа, не возникает подобной реакции, виной тому могут быть только оскорбления. Так гласит Сандарбха. Тот, кто, начав повторять святое имя, не старается избегать 10 видов оскорблений стоп святого имени, не может рассчитывать на то, что ощутит разлуку с Господом, когда на глазах выступают слезы и волосы на теле встают дыбом. Стадию бхавы характеризует 8 трансцендентных признаков. Оцепенение, испарина, мурашки на теле, дрожание голоса, трепет тела, бледность, слезы и, наконец, транс. Эти и другие проявления трансцендентного состояния, как устойчивые, так и усиливающиеся, подробно описаны в «Нектаре преданности», изложении Бхактирасамрита Синдхур Шилрупа Госвами. Шилвишванатха Чакраварти Такур подверг подобные проявления бхавы критическому разбору в связи с попытками некоторых беспринципных преданных неофитов, стремящихся заслужить дешевое признание, имитировать перечисленные выше признаки. Их сурово осуждал не только он, но и Шиларупа Госвами. Иногда преданные материалисты, Пракрита Сахаджи, имитируют все 8 упомянутых выше признаков. Но обман сразу же раскрывается, когда выясняется, что такой псевдопреданный питает пристрастие ко многим запретным вещам. Человек, приверженный курению, пьянству и недозволенному сексу, даже украсив свое тело знаками преданного, не сможет испытать экстаза, сопровождающегося упомянутыми признаками. Но бывает и так, что люди умышленно симулируют эти признаки. Вот почему Шрила Вайшнава Чакраварти так говорит, что таких имитаторов каменное сердце. Иногда на них падают отблески трансцендентных признаков экстаза. Но если, несмотря на это, они не отказываются от дурных привычек, то теряют всякую надежду осознать трансцендентное. Встретив на берегу Годавари Шрилу Рамананду Раю из Кавагура, Господь Читания обнаружил все названные выше признаки, но подавил их, поскольку Рая сопровождала его свита, состоявшая из браманов непреданных. Таким образом, при определенных обстоятельствах даже у преданного первого класса нельзя увидеть подобных признаков. Поэтому истинно устойчивая бхава по-настоящему проявляется в том, что у человека пропадают материальные желания к шанти, в том, что каждое мгновение своей жизни он использует для трансцендентного любовного служения Господу Авьяртха Калатвам. В его жажде постоянно прославлять Господа Намагане Садаручи, стремление жить в местах, где проходили игры Господа, Притистатва Сатистхали, равнодушие к материальному счастью Виракти и полном отсутствии гордыни Мана Шуньята. Тот, кто развил в себе все эти трансцендентные качества, действительно находится на стадии бхавы, в отличие от имитатора с каменным сердцем или преданного материалиста. Итак, весь процесс сводится к следующему. Продвинутый преданный, повторяющий святое имя без оскорблений и ко всем относящийся доброжелательно, способен ощутить подлинное трансцендентное блаженство, прославляя Господа. В результате этого, как уже говорилось, человек избавляется от всех материальных желаний и тому подобное. Однако неофиты, находясь на низшей ступени преданного служения, не могут избавиться от зависти, которая настолько поглощает их, что они не следуют ачарьям, а вместо этого выдумывают собственные правила и методы преданного служения. Поэтому они, хотя и делают вид, что постоянно повторяют святое имя Господа, на самом деле не способны насладиться его трансцендентным вкусом. Ачарьи сурово осуждают такие показные слезы, дрожь, испарину, потерю сознания и так далее. Однако, начав общаться с чистым преданным Господа, неофиты могут избавиться от своих дурных привычек. В противном случае их сердца так и останутся каменными, и им уже ничто не поможет. Пройти до конца весь путь домой, обратно к Богу, может только тот, кто следует указаниям богооткровенных писаний, полученных от осознавшего себя преданного. Видите, комментарии объемные, тут много что можно сказать. То есть, не хватит никакого времени, чтобы обсудить весь комментарий. Но мы должны что-то выделить отсюда. Может быть, какой-то момент по поводу, я бы хотел поговорить, каменного сердца. Что это означает? Что это за изображение, такой термин? То есть, заковано в железо, тут буквально переводится, что сердце, оно, собственно, не имеет каменной природы. Сердце – это что-то очень глубокое, самая глубокая наша суть. Это что-то очень нежное, чувствительное. Ну, сердце человека особенно, мы видим, очень ранимое, очень тонкое. И вот как же так получается, что эта броня покрывает сердце? И зачем эта броня, собственно говоря? Откуда она берется, это покрытие вокруг сердца нашего? И это другое выражение того, что мы часто слышим, что есть материальное покрытие души. Душа находится внутри материального тела, этих оболочек. И вот одна из этих оболочек – аханкара. Аханкара – это ложное «я», с чем себя душа отождествляет. Он является этим самым главным покрытием. И все остальное, что мы видим в этом мире проявленном – производные аханкары. Это интересный момент, может быть, как это все исходит из аханкары, каким образом проявляется из невидимого в видимую форму, из непроявленного в проявленное. И сначала желание. Желание возникает от созерцания, от созерцания объектов, чувств. Достаточно просто наблюдать объекты материального восприятия человеку, и у него появляются желания. Стимулируются как бы этой деятельностью созерцания, восприятия. Так устроены чувства и объекты чувств, и наполняются ум, разум планами. Это еще не проблема. Это просто еще желания. Они еще не проявлены, это еще ничего не значит. Это начало процесса. И сам человек даже, он говорит, что ничего не значит, если я смотрю туда или сюда, или думаю о чем-то. Это ровным счетом ничего не значит. Так он и считает. Вот так Майя начинается. Она говорит, это ничего не значит. Думай о чем угодно. Какая разница? Этого нет. Это просто в твоем уме. Ты просто смотришь, просто думаешь, просто что-то желаешь. Кому какое до этого дело вообще? Ты ничего не нарушаешь таким образом. Это очень тонкий как бы мир, с которым очень трудно нам спорить, потому что это как бы ложное «я». И есть это разделение с этим тонким процессом мышления, восприятия, эмоций, чувств. Думаешь, что я это чувствую, я это вижу, я это думаю. Это естественное вещь. Но затем эти желания, созерцания, они становятся настойчивыми. То есть я не просто желаю, я хочу этого. Я бы хотел или я очень хочу. Это уже большая разница. То есть от созерцания объекта чувств возникает к ним привязанность, развивается. Вот видите, уже возникает что-то новое. Привязанность, ее сложно объяснить, биологически, как человек привязывается к объектам чувств, даже к мертвой материи. Если передать какую-то форму, наделить какой-то функцией, и возникает привязанность к материи, к мертвому какому-то предмету, к машине, может, к механизму, к дому, к недвижимости, к бумажным деньгам, потому что это многое значит для нашей жизни. Но все это лишь материальные мертвые объекты, созерцая которые, как они функционируют в этом мире, мы к ним очень привязываемся. Не к самим деньгам, как бумажкам, а к тому, как они функционируют. Они имеют полное достоинство. их можно оплатить, можно что-то получить, приобрести материальное. Вот эта функция нас сбивает с толку. И мы не знаем сейчас в современном мире, как можно все получить без денег. А ведь изначально так все и было. Изначально мир создан Богом без денег. Кришна не создает деньги. Не видели? Ни на одной денежной купюре нет изображения Кришны. Радхи Кришны. Нет такого. Там какие-то политики, они денежные единицы. То есть это специальная программа, соответствующая материальным обстоятельствам. У Кришны на Галуке Вриндаване там не деньги, там йогурт и масло. Там натуральные продукты. Тем не менее, не расплачиваются как-то. Чаще всего не расплачиваются, просто воруют в духовном мире. То есть мы слышим, что там есть какие-то другие отношения, другие игры. Итак, созерцая объекты чувств, возникает привязанность, настойчивое желание обладать, как бы необходимость, мы это называем. А как жить, вы спросите? Вот вы сейчас это все критикуете. Ну вот хорошо, на Бхагаватам сказать теоретически. А как жить? Вот я сейчас пойду домой, пойду на работу, но опять то же самое. Как с этим быть вообще? То есть это становится необходимостью. Но мы с вами должны знать, как преданные. Это не первостепенная необходимость. Это зависимая необходимость. Не источник нашей жизни, а следствие наших поступков. Мы должны все же быть привязаны к источнику, а не к следствию. Ни к недвижимости, ни к деньгам, ни к работе, ни к начальству, которое нам платит деньги. А к Кришне нужно привязаться, к изначальному господину, к изначальному источнику энергии. И преданные могут сменить этот объект привязанности, но это трудно здесь говорится, потому что сердце заковано, окружено материальными желаниями, привязанностями, необходимостью. Да, я, конечно, могу слушать Бхагаватам, но не регулярно, потому что мне нужно ходить на работу. Необходимость. И вот когда мы с вами поймем, что слушать Бхагаватам более необходимо, чем даже ходить на работу. Более важно. Вот на самом деле мы можем что-то трансформировать в своем сердце, изменить. То есть речь не идет о том, чтобы бросить работу. Поймите правильно. Очень часто это неправильно понимают. А, вы против работы. Против материальной. Мы не против. Это все можно занять в служении Кришне. Но для этого нужно осознать Кришну. Об этом мы говорим. А потом работайте сколько хотите. Хоть с утра до ночи. Если вы для Кришны это будете делать. Например, Арджуна не повторял мантру 16 кругов. Где это написано? Он не следовал никакой садхана бхакти, он служил Кришне просто. Хануман не посещал классы Бхагавата. Не написано такого. И все ванали служили Господу в раме. Все, они служили 24 часа в сутки. И, собственно, для этого мы с вами повторяем мантру, чтобы служить Господу 24 часа в сутки в итоге. И для этого можно использовать абсолютно всю профессию, и деньги, и бумажные, и золотые, и серебряные, какие хотите. Но без привязанности к ним, с привязанностью к Кришне, нужно сменить объект привязанности. И сердце сейчас заковано, окружено материальными необходимостями, как мы называем, привязанностями. А вот затем очень сложная вещь, очень опасная вещь возникает. Когда я признаю, что эта материальная необходимость превыше всех остальных, означает, что это стало уже вожделением моей природы. То есть, посмотрите, вожделение проникло в сердце через глаза, через эмоции. Оно проникает в сердце. И когда оно проникает в сердце, это и есть та самая стальная броня. Все, что я вижу в этой мире глазами вожделения, это я и мое. Я и мое. Какое это ко мне отношение имеет? И какого это ко мне отношение имеет? Я в центре внимания. Я. Аханкара. Аханкара смотрит. Аханкара оценивает. Аханкара думает. Аханкара действует. Я. Кто? Я. А это кто? А по отношению ко мне кто это? Я называю. Это друг, это враг, это женщина, это мужчина, это то, это все. Но я точка отсчета. Это проникает непосредственно в сердцевину нашей жизни. Это сознание аханкары, ложное сознание «я и мое». Мы знаем, вот это уже сложный вопрос. Если проникло в сердце вожделение, это довольно сложная тема. Как из сердца вырвать это из глубины? Вот, когда оно на поверхности, ничего. Например, так же, как человека может проникнуть зло. Раздражение – это еще поверхность предмета. Рябь воды. Ну, ум раздражается или ему приятно. Это обычная естественная функция. Но если мы пропускаем эту эмоцию глубже, это более опасно становится. А если это проникнет в сердце, моя природа становится демоничной. Природа. Я автоматически отвергаю Бога, не размышляя даже об этом. Нет, говорю. С какой стати вообще? Кто вы такие? Никакой философии я еще не слышал, даже слово Бог услышал, понимаете? Мне уже плохо от этого всего. Что мне навязывают какого-то господина надо мной, какое-то руководство. Нет, никогда не позволю этого. Я независимый, я свободный. То есть все, это просто природа. Почему? А потому что проникал глубоко. У нас тоже есть такая природа, когда нас кто-то обижает. Он говорит, а кто такой? Уходи отсюда. Что ты мне такие слова говоришь? Я тебе сейчас отвечу. Ну, это ссора, ничего страшного. Потом миримся, мы изменяемся, мы преданы, мы плачем. Мы забыли, ты надо писать начина, ну, надо вот так. То есть в сердце у нас другое, тем не менее. В сердце мы храним наставления Господа, вот то, что здесь описывается. Вот как эти наставления туда поместить, в глубину сердца? Здесь Прабхупада дает обширный комментарий. Начинается Иисус с первой песни Бхагавата. Нужно изучить творение также. Что такое электричество, или солнце, или свет. Шива, что это за энергия в этом мире. Все это описывается. Кто такие полубоги, как это устроено творение, как оно устроено и кто это устроил. Нужно осознать высший разум, наблюдая творение. И затем, для чего это пишется? Чтобы занять правильную позицию в сердце, что я частичка маленькая Бога, а Он безгранично великий. Вот эта позиция, вот ее усвоить очень трудно человеку. Если даже мы усвоим это на какое-то время, скажем, в процессе какого-то обсуждения духовного, у нас это сознание пробуждается, нам уже как-то свободно и хорошо становится, есть защита. Мы чувствуем, что есть защита, Бог-то есть, все в порядке. Если я занимаю правильное положение, ахам твам сарапапепьо, он говорит, я тебя защищаю. И мы чувствуем эту защиту. Но как только снова внедряемся в материальное существование, там идет борьба за существование, начинается, и мы забываем об этом. Боже, склонны к забвению. Пометовать трудно. Труднее, как вот в воде, это вот, да, покрытая ряской. Бросаем камень туда, это вот, скажем, киртан. Киртан начался, все. Все танцуют, и эта ряска расходится, и там чистая, ясная вода, все, понятно. Киртан закончился, ряска снова собирается. Наш ум возвращается к старым понятиям, к старым вопросам, к старым проблемам. Часто так бывает, что мы идем поговорить с духовным учителем о какой-то проблеме, но попадаем на киртан сначала. После киртана не можем сосредоточиться на проблеме. Да нет, какие-то проблемы особенно нет. Опять гуру уезжает, киртан кончился, опять проблемы. Чего же не спросил об этом? Это различные состояния ума просто. Это вот как аханкара работает, как работает материальная природа. Она стягивает, у нее есть функция стягивать обратно на свое место, вниз. Она не возвышает человека, она его стягивает вниз. И затем другие процессы описываются. Когда мы изучили это творение, достаточно, это несложная вещь, первая песня Бхагавата. Это абсолютно для каждого человека несложная вещь. Просто нужно быть немножко наблюдательным и теоретически признать существование Бога. Все. Все. И вы уже увидите, что творение пронизано разумом, сверхдушой. Очень быстро вы сможете просто это понять разумом. Еще не увидеть сверхдушу, но разум осознать, сверхдуша повсюду. Все ясно. Иногда вы будете даже вот чувствовать это. Как все пронизано этим сверхразумом. Сможете даже вот ощущать это в таком спокойном состоянии. Это дано человеку понять. И затем в этом настроении нужно слушать Бхагавата. То есть первая песня фактически подготовка. Это вот эти первые составляющие Бхагавата, о чем здесь Прабхупада говорит. Подготовка к процессу. А сам процесс бхакти начинается с простых вещей. Слушание, повторение. Это, может быть, и простые вещи, но их достаточно, чтобы достичь высшего совершенства. Одного из любых из 9 процессов. Можно выбрать просто слушание. Если у человека нет зависти, при помощи слушания он достигает совершенства. Если у человека нет желания славы, при помощи киртана он достигает совершенства. И если он хочет очистить свое сердце от этих качеств зависти, или славы, или вожделения, то эти процессы очистят его сердце. То есть нужно согласие, так же, как если мы согласны на операцию, доктор сделает операцию. Не согласны на операцию, доктор не применяет насилие. Этим характеризуется доктор. Доктор не фашист. Он не выискивает, знаете, больных людей, не охотится за ними. Ты почему скрываешь, что ты болен? Иди сюда! На стол будем резать. Доктор, я не согласен, но мне все равно. Я доктор-фашист. Я тебя вылечу любым путем. То есть так доктор почему-то не действует, хотя вроде благое намерение у него лечить людей, но в то же время учитывает свободу выбора. Таков доктор. И поэтому здесь очень важную роль играет наше согласие. Насколько мы согласны принять эту концепцию личности Бога в сердце. Туда, где вот оно нежное, где вот оно чувствительное, где оно наполненное любовью, вот это вот жидкое према, там бхава находится внутри, ну вот этой оболочки. Вот туда нужно, говорится, Кришну. Не объекты чувств, не противоположный пол. Да, даже противоположный пол туда не нужно глубоко закладывать. Глубже все же должен быть Кришна. Изначально Кришна должен быть. Поэтому брак освящается перед Богом. Вот они должны перед Богом дать эти обеты. Не просто друг другу. Недостаточно этого. Перед Богом. И Бог должен скрепить. И вот благодаря Богу семья существует. Поэтому они, в конце концов, благодарны Богу за свою жизнь, а не только друг другу. Друг друга они давно бы, может, уже убили бы или отравили бы. Я не знаю. Но благодаря Богу брак не только сохранился, но и поддерживался. И в культуре какой-то, и все. Но если Бога нет, то, в конце концов, люди просто убивают друг друга. Ну, в нашем случае они просто разводятся, чтобы не убить друг друга. Ну, а как? Не отравить. Потому что ненавидят просто. От ненависти это уже страх, это уже плохие энергии, это уже приближается смерть, называется. Бхагаватам описывается, как приближается смерть. Последний перед смертью этап – это злые слова. И мы знаем, когда мы слышим злые слова, мы чувствуем опасность. Приближается смерть, так она приближается. Со злыми словами она подходит. Вот если вы слышите это злые слова, знаете, это опасное место. И вот когда в семье уже начинаются злые слова, откровенные, люди покидают такую семью, становится опасно. И как же в сердце проникает эта злоба, эта ненависть? Почему в сердце не проникает любовь к Богу? Это вопрос доброй воли. Почему не проникает? Проникает. Ну, солнце же светит всем. Но это вопрос доброй воли. Где оставаться? В тени или на солнце? Разве нет? Многие люди напоминают этот пример, который Прабхупада дает. Они лежат в темной глухой комнате и пытаются спать, хотя уже спать не могут. Уже им не сны, а кошмары снятся. Знаете, когда вы долго спите, уже кошмары начинают какие-то приходить. Не так. Вы уже не спите вроде, а просто мучаетесь. Да, вам говорят, ну вставай, выходи на свет Божий. Вот тут солнце, тут жизнь, тут активность, займись чем-нибудь. А он лежит и говорит, вы мне докажите, что солнце встало. Доказательства нужны исторические. Вещественные доказательства. Принесите мне солнце сюда, вот я никогда его не видел, знаете ли. Вот, так, боже мой, что за странный человек, у тебя ноги есть, руки есть. Выйди просто наружу и посмотри сам. Нет. Нет. Докажите мне. Пусть солнце само придет сюда, тогда я, может быть, соглашусь с этим. Сумасшествие какое-то. Но откуда это сумасшествие? Да, это сердце, оно обмануто материальной природой. До такой степени, представьте, что человек несет какую-то просто ерунду. Глупость говорит. Вы часто слышали, как люди говорят глупости? Кто-то слышал хоть раз, что человек говорит глупость какую-то? Вы так с готовностью стали кивать, что каждый день прохожего это слышите. И не только от других, но и от себя тоже. Похоже, мы тоже с вами можем говорить глупости. Нередко. Всегда, когда мы начинаем говорить на темы, не основаны на Бхагавате или на Бхагавадгите, на словах духовного учителя, всегда какая-то глупость придет в голову. Сначала возвышенная, конечно, глупость. Типа то, что я думаю, мне кажется, я считаю. Но это уже глупость. Потому что какой толк от этого? Я считаю, когда все уже известно всем. Я считаю, что солнце еще не встало, допустим. Может быть, оно только восходит, я считаю. Кто сказал, ну, скорее всего, на закате. Каждое свое измерение времени. Это просто какая-то глупость. Выйди и посмотри, где солнце. И здесь объемный комментарий. И также Прабхупада говорит, что свойственно, когда сердце нечисто, имитировать сознание Кришны. Каждый склонен к этому из нас. Несомненно, есть такая тенденция сымитировать экстаз какой-то. Или хотя бы отблеск экстаза сымитировать. Поднять волосы дыбом сложно при помощи имитации. Хотя современные люди этому тоже научились, они как-то делают, что их волосы так торчат, знаете, ходят в экстазе. Это удивляет людей, потому что это один из признаков экстаза, на самом деле, туда описывается. И люди обращают на это внимание. И вот, чтобы на себя внимание обратить, они как-то добиваются этого эффекта. Электризуют или их начесывают, как-то лаком покрывают. Ну, в общем, научились имитировать экстаз. Вы знаете, Паундрака когда-то научился ходить с четырьмя руками. Он сделал себе еще две дополнительные руки. Не только такую прическу, но еще такие руки. То есть очень, очень мастерски он это сделал, описывается. Что люди верили, что у него четыре руки настоящие. И он одел такой же шлем, как у Кришны. И он такую же гирлянду себе сделал в Аджаянте до пят. В точности. Вот. И что от Хоти желтая. Вот. Все эти украшения. Камень Кауступху сымитировал, нашел где-то. Выточил. В общем, все у него было, все атрибуты Господа. Вишну. И даже колесницу сделал такую же. С лошадьми и все, в масть нашел. И люди были уверены, что Паундрака – это верховная личность Бога. В столице Каши. Но самое интересное не в этом. Сейчас вы удивитесь, вы упадете с этих бревен. Самое интересное в том, что Паундрака сам в это поверил. Он сам сымитировал и сам же как удивительное действие материальной природы. Все, что мы с вами не сделаем, мы в это поверим, как за истину примем, правда? Даже если это не очень что-то правильное, все равно мы принимаем, что это вот хорошо, я это сделал, понимаете? И он написал письмо Кришне с полной верой в себя, как верховную личность Бога. Когда Кришна был на планете, то Паундрака был с этим не согласен, что это верховная личность Бога. Он написал ему письмо и бросил вызов. Он сказал, ты незаконно занял место верховной личности Бога. Ты себя провозглашаешь Богом, тебе поклоняются, но на самом деле я верховная личность Бога. И только по моей милости здесь все происходит в этом мире. Вы скажете, а как можно быть таким дураком? Что думать, что все происходит по моей милости? Можно. Я сейчас расскажу, как технологию, если хотите научиться. Пожалуйста, я могу рассказать, как это можно делать. Слушайте внимательно. Если кто-то хочет так почувствовать, что все от него за вокруг зависит. Я знал одного преданного, который глазами облака разгонял. Он сам это поверил. Он говорит, смотрите, вот сейчас это облако начнет менять форму. И надо смотреть туда. И мы все тоже стали. И облако точно стало менять форму. Удивительно. Как это у тебя получается? Просто нужно смотреть, где-то увидите сами. Начнут расходиться все облака. И люди, многие в это поверили. Им невдомек, что облака и так расходятся все, если даже на них не смотреть. Это при помощи ума можно как бы поверить в это. Это называется обратная логика. Есть такой эффект в уме, которым мы как материалисты пользуемся. Если мы хотим стать материалистами, то вот обратная логика помогает нам убедиться, веру обрести, утвердиться в этом положении. Есть такая история, я, скорее всего, рассказывал эту историю короткую, как трое мудрецов заспорили о причине восхода солнца. Очень мудрые люди, они стали наблюдать окружающий мир, и кто-то сказал, я знаю. Перед тем, как солнце взойдет, сначала дворник выйдет на улицу. И вот эти звуки метлы, и потом восходит солнце. Каждое утро можете проверить. То есть причина восхода солнца – дворник с метлой. Второй мудрец послушал, сказал, очень, что ж, проницательное тонкое наблюдение, но вы не все, дорогой мой заметитель мудрец. Я видел еще одну вещь. Важнейшую деталь. Да, дворник выходит на улицу и метет улицу утром. Но солнце не станет, пока свинья не прибежит на помойку. А вот потом уже солнце всходит. Да, интересное наблюдение, надо посмотреть. Причина свинья оказалась. Хорошо. Третий сказал, ну, дорогие мои мудрецы, смотрите, слушайте внимательно. Да, это вы правы насчет дворника, насчет свиньи, но это еще не все. Главная причина. Вот когда муха на ухо свиньи сядет, вот только тогда солнце взойдет. Обратная логика. Мы иногда шутим таким образом, используя обратную логику. Мы часто пользуемся обратной логикой, чтобы перевернуть что-то. Да? Вот есть тенденция. Кто-то сказал одно, а мы раз переворачиваем. Автоматически это в уме у нас как упражнение, знаете, мы научены этому. Майя так действует. Мы переворачиваем все. И вот когда вы медитируете, в трансцендентной медитации, говорится, имперсональной, вот так вот садитесь и думаете, ага, брамасми, все есть браман, постепенно вы начинаете понимать обратной логикой, что по вашей воле всходит солнце, дует ветер, в общем, все по вашей воле происходит. Встречали таких людей? Они немножко чуть странные. Я говорю, то стоит мне только подумать, и это случается всегда. Они не говорят, что у них в голове столько всякой всячины, что там что только не случается. И, конечно, все это случается где-то. Потому что в голове такая каша вообще. И когда что-то случилось, говорят, о, я это об этом думал тоже. Это так же, как вещи и сны. Когда это случится, мы вспоминаем, о, был такой сон, точно. Это обратная логика называется. И люди верят в обратную логику. Обратная логика также заключается в том, что они изучают не причину, а следствие, материальную природу, материю изучают. Это обратная логика тоже. Они начинают не сначала, а с какой-то середины изучать мир, уже с какого-то следствия, тоже обратное, обратный процесс. И они пытаются так прийти к изначальной причине. Все наоборот они делают. То есть сначала нужно признать абсолютную истину. Это первое, что нужно сделать. Потом изучать мир. Это нормальная, разумная логика. Это разум. Но если сердце заковано в железо, если оно окутано аханкарой, вот этими ложными представлениями о себе, как о центре всего, человек пользуется обратной логикой. От себя все исходит. Не от Бога, а от себя все свои суждения, умозаключения и поступки строят. Это ошибочная эта иллюзия. Итак, когда преданный неофит воспевает Хари Кришна, он может имитировать какие-то формы экстаза. Например, невинно это может быть тогда, когда он думает, если я сымитирую экстаз, возможно, экстаз проявится после этого. Ну, так же, как мы учимся, мы что-то делаем, автоматически, ну, сознаем. Ну, думаю, так же, я сейчас в экстаз войду так же. Что там нужно? Упасть, покататься на земле, допустим. Громко петь «Харе Кришна», упасть и по земле прокатиться вот так вот. И все увидят, что я в экстазе. Возможно, я и сам еще смогу ощутить этот экстаз. И знаете, есть определенный экстаз, если это делать. Майя обманет нас тут. Вот тут очень важный момент. Но Прабхананда Сарасвати, по-моему, Такур назвал этот экстаз омовение ослиной мочой. Вот. Я не знаю, откуда этот опыт вообще. Но опыт есть, потому что там описывается, что когда вы омываете ослиной мочой, она жжет. Вы чувствуете экстаз такой, знаете. Но это омовение ослиной мочой. Вот, вот кто-то имеет опыт. Можете попробовать. Просто проэкспериментировать, что это такое. И вот тоже какой-то экстаз есть. В имитации есть тоже какой-то вкус, оказывается. И люди могут так вот долгие-долгие годы до жизни посвятить сахаджию. Имитировать Радху, или Кришну, или Гопи, вот спутников Кришны, или павлинов. Вы можете их увидеть иногда в Вриндаване. Они как павлины ходят, то есть так пытаются вот действовать. Такие же походки, хвосты там делают иногда. С перьями, с павлинями они одеваются, как гопи. То есть пытаются войти это умонастроение. Такая у них практика. И тоже чувствуют, да. И Прабхупада говорит, что они так или иначе пракрита. Пракрита, значит, что они материалистичные еще. Но они все же думают о Кришне. Постепенно должны тоже очиститься. Но медленно очень. То есть мы не практикуем это. Это препятствие на самом деле. Препятствия. Но они, поскольку думают о Кришне, тем не менее, рано или поздно они придут к преданному служению. То есть мы не должны унижать этих людей, мы просто не принимаем их образ жизни, образ практики. Но мы не должны смеяться над ними или показывать пальцем, то есть это неправильная культура. Потому что так или иначе они тоже связаны с Кришной, но этот путь неправильный, здесь говорится, это имитация. Это псевдокультура. Хотя и связанная с Кришной. И тем не менее, даже связанная с Кришной, даже псевдокультура, видите, мы должны учиться быть добрыми, вот тут, но принципиальными, потому что мы должны следовать наставлениям духовного учителя, то, что Прабхупада здесь дает в комментарии, описывает. Нам нужно это усвоить глубоко в сердце, принять в сердце вот наставления духовного учителя, не свои представления. И что касается преданных, то огромное количество преданных, которые практикуются своими представлениями именно преданное служение. Огромное количество. Они путают свои представления с природой со своей. Это не одно и то же. Мы же сказали сначала, наши представления не от природы могут исходить, от нашей, а от созерцания объектов чувств или каких-то людей, их примеров. И желание обладать или имитировать. Вот отсюда наши могут быть умозаключения. А вот этого нужно очиститься. Природа нам не навредит. А вот умонастроение усвоенное, чужеродное, нам навредит обязательно. Собственно, все люди склонны подражать кому-то. И чтобы освободиться от этого подражания, нужно подняться на определенный духовный уровень, когда вы уже никому не подражаете, а вы таков, каков вы есть. То есть вы познали себя. Вы действуете согласно именно своей природе. Не потому, что что-то увидели и хотите то же самое. Нет. А потому что вы слышите свое сердце, вы понимаете свой разум, у вас есть внутри цель, вы получили это в сердце, установили в своем сердце эту высшую цель, и вы становитесь самим собой. Все очень просто и легко. Не нужно быть великим человеком в этом мире, чтобы обрести сознание Кришны. Можно быть дворником, Прабхупад говорит. Но вы будете дворником в экстазе, у которого волосы дыбом так стоят, когда он метит дворы. Необычный дворник, знаете, такой был. Да, будут признаки экстаза. И вот это важно, что человек очень счастлив, наполнен анандой. А деятельность может быть любая. Ягьярта кармано нетра локаям карма бандана. Любая. В гите говорится, любая. Не то, что если ты хочешь познать Кришну, должен быть кшатрием или браманом. Но не вайшей шудрой или женщиной. Нет, он говорит, или вайшей, или шудрой, или женщиной. Кто бы ни был, любая природа. Если человек обращается ко мне, искренне достигает совершенства. Все живые существа, все человеческие существа могут достичь совершенства жизни. Если отбросят эту склонность имитировать, подражать кому-то, как мы одеваемся под кого-то, как мы походку строим от кого-то, во всех даже деталях это может быть, что человек кого-то имитирует. И вот могущество сознания Кришны заключается в том, что когда человек приходит, начинает воспевать святые имена, он очень быстро освобождается от этих вот внешних факторов имитации уже. Особенно, когда волосы состригает мужчина. Очень быстро становится как бы более естественно. Женщина не состригает волосы, но вот мужчина очень быстро, когда только как волосы состриг, все, он уже другой человек. Видите, как мы зависимы от этих разных атрибутов. Ум так силен, что мы созерцаем, что-то думаем, отращиваем, что-то думаем. Видите? Одеваем и думаем. Садимся в машину и думаем тоже. Какая машина, так мы и думаем. То есть ум кругом нас окружает, обволакивает наше сердце, заковывает его таким железным панцирем, вот эти вот представления ложные, которые мы к себе присваиваем или отторгаем, кем мы хотим или не хотим быть. Мы боремся за какую-то иллюзию, видите? Кем хочу быть или кем не хочу быть. Вот и вся наша деятельность. Но это все иллюзия, просто борьба с ветряными мельницами. Это просто мой ум создает. Поэтому для мужчины очень благоприятно воспитываться вашими первое время. Брамачарьев до семейной жизни еще. Вот, там бреют головы, там одевают шафран, не общаются с противоположным полом, там нет денег, конкуренции, там нет этой майи такой внешней. Они очень быстро становятся естественными, простыми, и всем нравятся брамачарьи. Все их любят, потому что они именно такие, какие они есть, чистые. Все любят смотреть в их сторону. Где там брамачарьи? А, брамачарьи тут, смотрите. Куда? На Харинаму. Здорово. И уже все женщины смотрят и говорят, вот это брамачари будет мой, а это мой брамачари. Все брамачари на расхват уже, видите. Они знают об этом брамачари, что они на расхват, они гордые ходят такие, знаете, в смеси. Но это уже тонкие детали человеческие, как бы ничего там дурного такого уж и нет. Наша природа, и жениться, и заводить детей, это все нормально. Но мы говорим, что должна быть школа. Школа, то есть мы должны все-таки различать иллюзию от реальности. И реальность заключается в том, что счастье находится внутри нас самих. Не где-то еще. Никакие атрибуты его не заменят. Ни прически, ни одежды, ни машины, ни дома, ни квартиры, ни деньги, ни положение в обществе. Невозможно. Это просто будет стальной панцирь, который будет мешать нашему счастью. Железобетонные будут стены, которые мы сами же создаем своей деятельностью. Ягьярта кармано нетра локаям карма банда. На тад арта карма каунты яз мукта санга самачара. Иначе, если это не делать как жертвоприношение, как служение, это становится карма банда, наговорится. Цепи, оковы души. Его же собственная деятельность и плоды этой деятельности свяжут его. Очень прочно, и нет возможности освободиться. Мы зовем на помощь, Гуру Махарадж, помогите мне. Я погибаю в этом мире. Я слышал о Кришне, слышал о душе, но не способен разорвать эти цепи, сковывающие мое сердце. Я не могу почувствовать экстаз, любовь. При всех моих знаниях, при всех моих успехах материальных я страдаю в этом мире, спасите меня. И, да, духовный учитель должен разорвать эти цепи, помочь развязать эти узы, эти путы, вот, мечом знания или лучом знания, то есть меч знания или свет знания показать. При свете мы уже можем делать, действовать осознанно, делать, не делать лишних движений, поступков, не делать глупостей. Свет знания мы можем действовать правильно. Даже маленькие вещи мы можем очень хорошо делать и быть счастливы. Пусть мы метем дворы. Вы знаете, когда я в Ригу приезжаю, вот, я вспоминаю только одну женщину всегда. Потому что когда я приехал сюда первый раз, я не помню, когда это было, или второй. Нет, первый раз мы приехали сюда на Харинаму как-то из Петербурга, когда не было границ еще. Поэтому мы свободно могли перемещаться все друг к другу без паспортов, без виз. Это был Советский Союз. Или вот, да, мы приезжали еще. Только начиналась перестройка, еще не разделились на республики. А потом я уже приехал проповедовать сюда. Не помню, по визе или без визы тоже. Но одна женщина мне запомнилась. Сейчас я не знаю, где она, не вижу ее. Это была самая простая женщина из всех, всей ятры. Она не работала. Все же работали в советское время. Это сейчас можете видеть человека, который не работает, это нормально. В то время это было ненормально, это было нарушением закона вообще. Только бомжи не работали. Если вы не работаете, все, статья даже из-за тунеядства, полгода вы отсидите где-нибудь. Либо у вас документов нет, вы бомжуете, да, уже тоже, ну, мириться с ними так, не возится как-то. Ну, ну, есть такие люди, ну, бывает. Вот она бомжевала, инициированная преданная. Она собирала бутылки на улице, сдавала их, на эти деньги жила. Она приходила на классы Бхагаватам. И я сразу заметил, что она необычно отличается от всех. Она естественная. Потому что, ну, не в кого играть. Все видят, кто она. Но она отказалась от всех социальных ролей. Как бы вот такая отреченная. И она постоянно с четками, всегда серьезно повторяет мантру. И знаете, она мне приносила больше всех пожертвований. Бутылки насобирает. Вот, наберет эти копейки, несет мне, жертвует. Я когда узнал, как она живет, просто на стеклопосуду, она еще жертвует, понимаете? Я ее запомнил всю жизнь, эту женщину. Она ягью совершала. Я не знаю, мне было, конечно, стыдно брать ее копейки. С другой стороны, думаю, ну она отказывается, еще хуже будет. Как же она себя будет чувствовать тогда? То есть она с таким сердцем это все делала, что я просто молился за нее. Автоматически. То есть это ягья. И вот она из всех преданных запомнилась мне своей вот этой простотой. Искренностью. Я сейчас не знаю где, но тогда вот это было так. Вот в то время она вот такое впечатление производила очень сильно. На меня сильное впечатление произвела. Потому что она знала, что в материальном смысле она никто. Я просто слуга Кришны, слуга преданных. Вот такая была позиция у нее, очень смиренная. И мне даже захотелось подражать и сымитировать такой экстаз. Тоже стать какой-то бомжом на какое-то время, знаете, вот уже отречься от всего. Так она была влиятельна вот в этом настроении своем. Это не к тому, что мы должны отказаться от работы. Поймите правильную лекцию. Не делайте такие выводы. Все должны трудиться днем и ночью. Как можно больше нужно трудиться для Кришны. Мы говорим просто о сознании нашем сейчас. Вот мы просто пытаемся понять комментарии Прабхупады, Шримад Бхагаватам, о чем же он говорит. Бхагаватам не нарушает общественного порядка. Учтите, пожалуйста, это. Шримад Бхагаватам, воспевание святого имени, не разрушает варнашрама-дхарму или общественного порядка. Не разрушает семьи. Это мы это делаем, когда неправильно понимаем. Бхагаватам не говорит, нужно бросать работу. Нет. Бхагаватам говорит, нужно отказаться от аханкары. Вот что нужно делать. А все остальное мы можем занять в служении Кришне. Огромную пользу можем принести. Но это вот кое-что по комментарию. Комментарий был очень объемный. Шринатха же постарался выбрать нам сегодня тему, видите, очень такую глубокую. Теперь вопросы, пожалуйста. Дополнение также. Нет, невозможно заметить, как они проникают в сердце. Когда злость проникает в сердце, она проникает при помощи определенной анестезии, поэтому мы не замечаем этого. Майя очень искусна в этом. Кто знает, кто ответит на вопрос, какова анестезия? Вот мы видим зло извне, мы же чувствуем зло, плохо. Но когда зло проникает в меня, я не замечаю. Почему? Где анестезия? Что это такое за препарат? А? Кто скажет? Нет, это может быть не очень приятно. Нет, нет. Никто не хочет быть злым. Если спросить человека, хочешь быть злым? Нет, нет, я не хочу. Да, он чувствует право. Но как проникает это? Анестезия в чем заключается? Почему он прав? Материальная причина существует для этого. Основание материальное. Материальное основание. Сама же Майя является причиной. Когда Парикшит увидел, как Кали избивает быка, помните, он спросил, по какой причине ты страдаешь? Но мы думаем, странный вопрос. Разве Парикшит не видит материальную непосредственную причину? Он страдает потому, что Кали бьет его. Вот он же видит перед ним. О чем же он спрашивает? А бык отвечает. Разные мудрецы по-разному говорят о причине страданий. Но тот, кто указывает на непосредственную причину страданий, сам грешен. Видите, какая ловушка моя. Говорит, это трудно очень, говорит, ответить на этот вопрос. Говорит, очень трудно понять причину страдания, бык говорит. Он вообще на Кали не обращает внимания. Он еще по-другому понимает. Это бык религия, дхарма, говорит. Дхарма. То есть так мы теряем дхарму, вот эта анестезия, что мы видим непосредственную материальную причину моих страданий. Это лица основанием. Основанием принять какую-то энергию неблагоприятную для меня, зависть или жадность или злость. Стать таким, стать, потому что теперь я должен сделать это. Стать гордым, чтобы постоять за себя. Стать жадным, чтобы меня не обманули. Ведь жадного человека трудно обмануть, а доброго легче. Вот такие вещи, видите? Анестезия существует. Это какие-то материальные причины, которые дают нам основания для этого. Даже убить человека есть основания. Анестезия для этого поступка. Вспомните Раскольникова в «Преступлении и наказании». Целая философия. Целая философия, как он, прежде чем убить эту старуху несчастную. Он создал целую философию. Основания. И потом сделал это. А какая удивительная энергия, иллюзия. Поэтому преданный, чистый преданный никогда не жалуется, указывая на кого-то в этом мире. Никого не критикует. Как слон Гаджендра, он в конце концов понял, что не крокодил причина его смерти. Время. Ведь это сознание Кришны. Не крокодил. Почему здесь крокодил? Крокодил инструмент просто. Любой врач констатирует смерть, инфаркт, скажет. А здесь инсульт. А здесь желчный пузырь. А здесь что? А здесь что-то еще, тромб. Вот причина смерти установлена. Не в этом причина смерти. Неужели вы думаете, что если не будет инфарктов, тромбов, люди будут жить вечно? Время. Время действует. Нужно осознавать. Это сознание Кришны. Тогда мы уже не так будем жаловаться, не так будем переживать. Вот надо же, врач не спас жизнь человеку. Ну. А тут он спас жизнь человеку, видите? Это одна сторона, безусловно. Мы прославляем врача, который спас жизнь человеку. Он трудился, он жертвовал, он помогал, он сострадал. За это мы благодарны. Но спасти от смерти никто не сможет, никакой врач, когда время придет. Время. Сам Кришна. Если мы видим Кришну за всем этим, мы совсем по-другому понимаем жизнь. Мы не обижаемся. Мы не имитируем, не злимся. Зло не проникает в наше сердце.
Говори о том, что Бхагаватам должен быть основой для дальнейшей социальной деятельности. И мой вопрос в том, что...
Микрофон.
Вы говорили о том, что Бхагаватам есть основа для дальнейшей социальной трудовой деятельности и всего дня. Вот. И мой вопрос в том, что правильно ли я понимаю, что когда я в своей работе что-то делаю, мне нужно ставить цели. они, естественно, как получаются материальными. А для того, чтобы эта деятельность стала сознанием Кришны, то есть мы должны ставить цели, связанные с ростом, скажем, ну, движения, там, не знаю, или пользы какой-то от нашей деятельности. Вот,
хороший момент. Да, хороший момент, хорошие слова. Очень важно приносить пользу движению Прабхупады. Собственно, для этого мы должны работать. Что бы ни делали, мы должны думать, как пользу принести этому движению, как развивать это движение Прабхупады. Но есть причина, почему мы этого иногда не делаем. Мы, может быть, видим недостатки в обществе. Думаю, вот что толку, помогай, не помогай. Люди не ценят этого всего, не осознают. Есть разные причины. Но все же мы должны думать, как же приносить пользу этому движению, как развивать его. Оно развивающееся движение. Оно еще не созрело. Наше движение Сознание Кришны еще очень незрелое. Мы согласны с этим. Но мы сделали то, что уже сделали. А раньше вообще ничего не было. Не то, что незрелое. Зародыш какой-то был, знаете, как он выжил, никто не знает. Этого зародыша хотели убить много раз. Как он выжил, только по милости Кришны, как Кришна защитил от этой брамастры Парикшита в утробе матери. Что-то вроде этого было. Факт. И те, кто выжили вот с тех времен, они пытаются продолжать это. Уже создали организацию, движения, как бы храмы, центры. И когда люди видят организацию, они, естественно, ожидают что-то от организации. Что она обо мне позаботится, она, естественно, такие гарантии дает, такие права дает, верно же. А здесь нет этого, здесь мы развивающееся движение. Здесь все устроено не на деньгах, а на бескорыстном преданном служении, на совершенно другая организация. Вот сегодня день ведической культуры. Здесь. Но мы с вами пришли просто посмотреть на это, не так ли? Некоторые пришли просто посмотреть. Это неплохо, я просто говорю, что это наша привычка, прийти просто посмотреть, почувствовать, насладиться какой-то ведической культурой. Но ведическая культура, она устроена по-другому, не так. Это бхакти-лока. Мы все приходим совершить служение. Любовный обмен здесь. Сделать что-то, получить что-то, сделать что-то, дать что-то, получить, дать, получить, обмениваться, чтобы наша любовь к бхакти выросла. Это ведическая культура. То есть это не что-то, шоу какое-то очередное. Ведическая культура, знаете, вот такое сари, вот такая вот большая тилака, вот такая шика красивая, понимаете. Вот. Такой чадар у меня, знаете, цветной там и все такое. Вот так мы танцуем, вот так мы женимся, вот так мы едим просад руками, вот так мы спим, так мы обороняемся. Намасте Нарасимхая. Это наша оборона, знакомьтесь, шоу такое. Нет, бхакти-лока, конечно, все это есть также для защиты и все остальное, но бхакти-лока – ведическая культура, когда мы обменимся дарами, принимаем дары, принимаем просад, даем просад, сокровенные мысли раскрываем, выслушаем с доверием, приходим сюда. И тогда мы видим, что бхакти развивается в этой атмосфере ведической культуры, любовь проявляется. Вот смысл этого. Участвовать. То есть в этом движении сознание Кришны нужно участвовать. А не наблюдать, кто тут хороший, а кто плохой. А кто испортился, а кто стал лучше. Знаете так, сидеть на стадионе и наблюдать за 22 игроками. Хотя сам с садышкой бегает, знаете, а он их критикует на каждом шагу. Там пас неточный, там вратарь намыло вообще, и судью намыло, всех намыло вообще, всех, если проиграл. А сам даже догнать этого за мячом не угонится. Если мы такое шоу устраиваем из сознания Кришны, если у нас такая община прихожан странная, и несколько игроков в поле. Ведическая культура, все участвуют в служении Кришне, как могут, как умеют. Еще вопросы, пожалуйста. Дополнение.
Когда ты уже что-то делаешь для очищения своего сердца, то какие-то определенные симптомы идут в тело, и как ты себя чувствуешь? Могли бы вы что-то назвать?
Как самочувствие, доктор,
да,
спрашивает,
в это время.
Больного.
Да. Но...
Вот вы уже принимаете лекарства 3 дня. Как самочувствие? Здесь уже меньше болит.
Выходят эти анардхи, и довольно трудно это все нести. Как вот
анардхи
это
выходят,
все...
они потом возвращаются еще. Они не совсем уходят. Если вы своих друзей собутыльников прогнали, они еще вернутся. Не один раз. То есть вы спрашиваете, как человек себя чувствует? Хорошо. Психика, да, нормально становится. Когда вы едите пищу, вы чувствуете, что это такое? Как это можно объяснить? Объясните какому-нибудь человеку, что значит вот быть сытым. Ну, конечно, у него есть опыт, он может сказать просто сытым, он поймет. Но, в принципе, это объяснить нельзя. Вы не можете это объяснить. Это нужно испытать. Но, а примеры Прабхупада дает таковы, что человек болен и выздоравливает, допустим. Такой, например. Спал и просыпается. Вот такие примеры Прабхупада. Что-то вроде этого. Такие сравнения. То есть, мы просыпаемся, когда приходим к преданным. Факт. Чувствуете, да? Мы пробуждаемся, когда приходим в общество преданных, мы пробуждаемся. А когда в обществе преданных появляется какая-то известная духовная личность, мы больше пробуждаемся, правда же? Мы еще больше пробуждаемся. А когда вообще чистый преданный появляется в движении, и мы приходим туда, мы очень сильно пробуждаемся, начинаем бегать туда-сюда, и все как-то без руководства делать. Спонтанно. Так это полное такое пробуждение. Но когда Господь Чайтанья проявляется на киртане, вот это пробуждение. Вы можете ходить по веткам этого дерева и петь Хари Кришна, даже не удивляться этому всему. Но когда Господь Кришна проявляется с Радхарани, вот это да, это полное пробуждение. И только на Голоке Вриндаване это можно испытать. Здесь мы испытываем пробуждение от прасада, от киртана, от общения с преданными, от общения с духовным учителем, со святым именем. Однажды Кришна дотронется до нас, и мы пробудимся полностью. Уже мы просыпаемся потихоньку, сквозь сон, что-то слышим, правда? Но не думайте, что мы уже полностью пробудились, процесс еще впереди.
Я хочу спросить, вот бывает, ну как, есть настоящая бхакти, есть отраженная бхакти. И вот во время фестивалей, праздников или вот встречи с духовным учителем ученик насыщается, ему кажется, что это его, да, как бы вот, ну, на какое-то время. Но потом, когда заканчивается, ну, вот, праздник, фестиваль, люди возвращаются домой, и они чувствуют упадок опять. Они возвращаются к себе, и вот это вот даже в депрессию впадают. Вот после фестиваля жалуются, как бы, что...
Еще хуже становится.
Еще хуже становится,
лучше
да.
бы не было этого фестиваля вообще.
Ну да, потому что мы был такой подъем, что сразу раз...
и потеряли экстаз, конечно,
да, падает тяжело, потому что стабильности в этой внутренней нет. И вот потом, ну, вот спрашивают, что делать, потому что вот, ну, вот что делать с этой депрессией потом?
А, ну, хороший вопрос. Это нормально, нормально, если мы получаем Кришну и теряем Кришну, мы испытываем эту разлуку, но вот депрессия – это странный момент. Мы попытаемся обсудить причину этого депрессии. Отраженный экстаз, вы говорите. Отраженный экстаз означает, что это было моим. И это также причина потери этого экстаза. Считать, что это мое. Мое. Это отраженное было. Это Кришна был на самом деле. Не я, это не мое. Это был Кришна. И вот отличие вот преданного очищенного уже или еще не очищенного, именно в этом. Что очищенный преданный, когда испытывает экстаз, он говорит, это не мое, это не я. Кришна проявился, смелый. Смотрите, 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 Кришна здесь. Как удивительно. Как такое возможно вообще? Чем мы заслужили? Я лично никак не заслужил. Откуда Кришна? Почему Кришна? Ну, смотрите, какая милость вообще, Господь Чайтанья. Он не принял моих даже оскорблений. Он не посмотрел на несовершенство ничьи. Он просто проявился, и все. Какая милость. И вот в этом состоянии, когда кончается фестиваль, преданный узнает Кришну в деятельности своей. И с энтузиазмом принимается за преданное служение. Означает, что он правильно понимает Кришну. Правильно экстаз принимает. Вот в этом смиренном, неотрезвленном сознании принимает. Но если я думаю, что это мой экстаз, о, я продвинут. На фестивале, супер на фестивале, как хорошо. Я такой продвинутый на фестивале. Я в таком экстазе на фестивале. Но только проблема, когда фестиваль кончается, экстаз тоже кончается. И у меня депрессия. Я, кажется, не продвинутый. Я опять о себе думаю. В этом разница. Нужны годы, чтобы вот научиться осознавать Кришну. Даже в экстазе. Обратно логика, мы же говорили, чей экстаз? Это сложный вопрос, чей экстаз. Может быть, это мой экстаз. Кришну я не видел, но экстаз был. Поэтому нужно еще разобраться, чей это экстаз. Может, это мой собственный экстаз. Мое собственное достижение. Это обратная логика. И вот когда мы с этим покончим, с этим умом, тогда мы сможем видеть в правильном свете все. Нет, это Кришна действует. Через кого-то, но действует Кришна. И тот, через кого Кришна действует, должен сознавать это. Сознавать Кришну. А со стороны мы прославляем человека, который хорошо служит, дает нам экстаз, вкус, как духовный учитель дает этот вкус, говорится. Мы жизнь за жизнью служим ему, мы прославляем этого человека. Но он не должен думать, что это его экстаз. Ну, это Кришна, милость Кришны. Да, Ишубрия? Вот микрофон.
В одном из комментариев Шримад Бхагаватам, не помню в какой песне, Шрила Прабхупада пишет, что для успеха в духовной жизни нужно заслужить благосклонность Кришны. Вот. А может ли означать то, что когда мы чувствуем неудачи, есть неудачи, и не чувствуем этого успеха, означает ли это, что Кришна может оставить нас, решить нас своей благосклонности и покровительства?
Не обязательно так. Если неудачи какие-то, не обязательно, что Кришна не благосклонен. Потому что благосклонность Кришны заключается в том, что мы крепче держимся за Святое Имя и за преданное служение в результате этих трудностей. Это благосклонность Кришны. Наоборот, все это как раз особая милость Кришны, когда преданный проходит через испытания и еще крепче держится за преданное служение. А вот когда Кришна отворачивается, происходит по-другому. Он оставляет преданное служение человека. Перестает повторять мантру, перестает общаться с преданными, снимает кантималы. Это Кришна отвернулся от него. Скорее всего, Прабхупада говорит в комментарии, здесь это результат оскорблений. Поэтому если просто он проходит через трудности, это может быть особая милость Кришны. Потому что человек осознает, насколько важен для него Кришна, преданное служение. Кто еще может помочь ему? Да, это особая благосклонность Кришны. Трудности, не нужно бояться трудностей. Так говорится, что Кришна не дает трудностей больше, чем можем преодолеть трудности. Я наблюдал, как это происходит со старыми преданными. И старые преданные также наблюдали, как я преодолевал трудности. Вот с утром вместе. Например, Шинатра же знает, какие я трудности преодолевал. Я знаю, какие он. У нас еще есть друзья. Мы тоже знаем друг друга очень хорошо. Мы 30 лет вместе. Видим, как это все происходит. И теперь наше доверие находится на практически абсолютном уровне. Потому что прошли трудности настоящие, каждый из нас проходит. И проходим еще. Но эти трудности, которые мы проходим, они нас больше и больше толкают к Кришне. Мы понимаем, это особое. Мы благодарны сейчас за то, что все это было и как это было. А тогда, может быть, не все понимали, как это было трудно. Как это было трудно. Тоже были вопросы, почему Кришна, почему Кришна, почему Кришна так. Но с течением мы видим, это же благотворно. Это же потрясающая милость. А так, если бы не Кришна, я миллионы жизней бы очищался, представьте себе. Так за одну жизнь я смог достичь чего-то настоящего. Не идеализируйте духовную жизнь. Испытания будут, трудности будут. Готовы должны быть к этому. И полагайтесь на Кришну. Терпение, как у дерева. Смирение, как у травы. Почтение. И не ждите ничего от жизни. Все будет хорошо. Ведь Кришна, вы приняли прибежище Кришны. Чего боитесь? Кто еще защитит? Кто, скажите? Покажите пальцем, кто. Найдете такого? Нет. Нет никого. Только Кришна. Попытайтесь сейчас найти кого-то еще. Не найдете никого. Ну так давайте же серьезно несемся к Кришне. Дополнения есть какие-то, может быть, Матаджи Мандакини хочет сказать что-то? Сенатор же хотел бы что-то добавить? Нет. Еще вопрос? Микрофон?
В первой песне тоже Шримад Бхагаватам дается такой образ, что святые личности пересекают реку невежества на ладье, да, и эта ладья — это стопы Господа, да, лотосные стопы Господа, и они оставляют это на том, на другом берегу, чтобы мы могли тоже воспользоваться этой ладьей. И в других источниках тоже мы все время слышим это, что медитируйте на лотосные стопы Господа. А как вот медитировать на лотосные стопы Господа, когда мы никогда их не видели?
Когда мы никогда не видим лотосные стопы Господа?
Господа, да. Вот как это в практике?
Лотосные стопы Господа — это то, на что он опирается. Он опирается в своей, как бы, вот, материальном мире, он опирается на своих преданных. Мы можем медитировать на его преданных, которые являются пылью с лотосных стоп еще. Это выражение «пыль с лотосных стоп» имеет одно значение, что это его последователи преданные. И когда мы поклоняемся стопам преданного, это особое значение имеет. Особое, даже больше, чем когда стопам Кришны поклоняемся. Потому что мы пыли со стоп поклоняемся, это еще более особое значение. И когда мы поклоняемся лотосным стопам духовного учителя, мы чувствуем себя защищенными от аханкары, от ложных мнений. Это вот зонт от палящего зноя страсти, который что-то мнит о себе. Как только вспоминал лотосные стопы гуру, мы сразу становимся смиренными. Все, мы защищены. Аханкара не проявляется, не растет просто. Это надежная защита. Так, такое ему настроение очень хорошее. Лотосные стопы Господа, они имеют много значений, по сути дела. Лотосные стопы, они олицетворяют, сравниваются с лотосом, лотосные, потому что, соприкасаясь с чем бы то ни было, они не оскверняются никогда. Они остаются чистыми. Лотосные стопы. И также стопы духовных членов мы также считаем лотосными, потому что он ходит, хотя и по земле, его сознание должно... В сознании Кришны он не оскверняется, его сознание должно быть чистым. Хотя он соприкасается с материальной энергией, он служит Кришне. Это большая тема, большой интересный материал думать о лотосных стопах Господа и вайшнавов. Это хорошее настроение, важное.
Включите. И это может быть тогда тоже лекарством от каменного сердца, вот, о котором вы говорили, если медитировать все время.
Да.
Стопы духовного,
да,
учителя.
Да, кланяясь лотосным стопам духовного учителя, постепенно будем чувствовать эти слезы в сердце. Да, безусловно. Это так. В этом смысл этой практики — пробудить любовь.
Кланяться лотосным стопам духовного учителя — это как бы, ну, не формально, это не ритуал. Это, ну, вот как это... Ну, чтобы не на показ это было, а вот...
Чтобы не было на показ, делая поклон, пытайтесь получить полномочия к преданному служению. К служению. Вот это важный момент. То есть вы кланяетесь для того, чтобы встать и вспомнить, что вы слуга. Вот для этого мы делаем поклон. До поклона одно сознание. После поклона совсем другое сознание. Обратите внимание. Очень важно, когда вы делаете поклон, в это время осознаете, что вы слуга своего духовного учителя, вы уже понимаете, знаете, что делать нужно. Это поклон. Вы готовы служить. Все, вы сделали поклон, вы готовы служить. Но если мы не делаем поклон, постепенно сознание меняется в другую сторону. Начинаем оценивать духовного учителя Вайшнава, сравнивать и так далее. Вот эти вещи происходят. Поэтому этикет таков, что ученик всегда кланяется гуру, как только видит его. Всегда. Я так делаю. Если я даже вспоминаю духовного учителя, я уже делаю мысленно поклон. Ну хорошо. Что, преданные уже давно думают о просаде? Какому настроению? Есть еще вопросы? Ну хорошо.
Хари Кришна, я вот по поводу служения хотел спросить тоже. В храме есть много служения, часто нет людей, которые служат. То есть на какие-то пиры там или после пиров уборка. Это такой болезненный вопрос. Вот. Какой рецепт мог бы быть, чтобы этот вопрос получить ответ?
Так, еще вопрос, где взять слуг?
Как пробудить преданных? Как? Желание
пробудить?
Послужить для как? Самих себя. Для, скажем, ну, чтобы можно было в храме чувствовать.
Я думаю, что преданные,
уют, не знаю.
Преданные считают, что главное служение принимать просад, наверное. Убирать, пусть шудра убирает. Мы брахманы, брахманы только едят и говорят.
Я заметил в Украине, там, ну, Матаджи с Украиной, там есть группы людей, то есть, ну, то есть община делится на группы, группы людей, которые ответственны за пир на воскрес, например. И есть, которые
вот
готовят, есть, которые убирают.
Вот сейчас ты хорошо, конструктивно говоришь. Не так, что преданные не хотят служить, они хотят служить.
А
вот как сегодня мы пришли сюда 8 часов на Бхагаватам, тут ничего нет. Ни инструментов, ни изображения Прабхупады, ничего нет. И не потому, что преданные не хотят, чтобы был Прабхупада или инструменты, а потому, что не было это организовано. Например, класс Бхагаватам утром. Кто-то за него должен отвечать. Обязательно, если это организация у нас. Так? Кто-то должен отвечать за класс Бхагаватам. Он приходит сюда раньше за полчаса, он смотрит, что здесь, как это все сделать, чтобы преданные пришли к 8, чтобы все было готово для них. Это служение, это организация. И не потому, что мы не хотим, чтобы Прабхупада здесь был. А просто неорганизованно мы пришли и сидим и ждем, кто нас организует. Тогда я просто попросил изображение Прабхупады принести. Мне принесли два изображения Прабхупады. Вот такие вот. Гуру Пуджу сложно было сделать с таким изображением, видите. Я имею в виду Гуру Пуджу, но преданные даже не поняли, зачем изображение Прабхупады. Ну, для меня принесли, вот, чтобы я видел. Ну, спасибо тоже. Но лучше начинать класс Бхагаватам с Гуру Пуджу Прабхупады.
Да.
Это для организаторов. Это вопрос скорее организации, чем то, что преданные не хотят заниматься преданным служением. Хотят. С удовольствием будут делать это. Но нужно стараться организовывать преданных, помогать, служить организации.
Ну, вот.
Я прав или нет? Или преданные не хотят на самом деле?
Ну, так трудно сказать, если честно. Есть организаторы, которые постоянно как бы, ну, пытаются кого-то организовать. И очень так... Хорошо, иногда получается, но очень часто получается, что организаторов надо бы тоже как-то сменить или там как-то подменить или что-то.
Тоже организовать их.
Но их как-то, ну, они устают все время организовывать. И потом получается...
Начинают ругаться, да?
Ну, нет, ну, просто уже начинают сами делаться, и так постоянно сами делаются. В конце концов, все смиряются, что они только все делают, а остальные все... Ну, там вот как-то вот по-разному каждый раз получается, но нету такого какого-то... Может быть, организация на постоянной основе, не знаю, какой-то, или просто организация
у нас было все
посменно
просто.
Как-то...
Когда мы начинали, у нас было никакой организации, у нас была семья, и все было хорошо. Все, каждый видел, что нужно делать. Никто никому не указывал. Все хотели что-то делать. Все что-то делали. Естественно и спонтанно.
Ну, может, значит, не хватает сейчас энтузиазма? Ну, вот у вас был, скорее всего, вот у каждого энтузиазм, а сейчас, может, не хватает?
Нет, я скажу честно, правду, что не хватает. Мы все еще имперсоналисты. Вот и вся причина. Мы еще не осознали личность. Поэтому трудно все делать. С нашим духовным знанием, с нашим духовным вкусом, тем не менее, есть духовный вкус. И в храм приходим, и киртан, и просад, все это есть вкус. Но мы все еще имперсоналисты. Это, собственно, коренная причина всех наших неудач и проблем. Это серьезная тема. Но она требует времени, большого времени, прежде чем мы на самом деле сможем пробудить свои чувства к служению. Именно вкус в служении найдем. Не просто в Кришне, а в служении Кришне. Немалое время требуется для этого. Думать о себе как о слуге Кришны требуется большое количество времени, чтобы научиться смаранам такому. Мы думаем о Кришне в своем аспекте, имперсональном. Материальный мир, он весь имперсональный, знаете об этом? Весь. Это его природа, быть имперсональным, это материальная природа. Поэтому, когда мы изучаем науку сознания Кришны и все же возвращаемся к материальной природе, мы становимся имперсональными, к материальным оценкам. Вот это нас сбивает с толку. Материальные оценки всевозможные. А в Гите Кришна говорит Арджуне: «Нистрайгунья Баварджуна», поднимись над оценками гун, качеств материальных. «Нистрайгунья», над гунами. Не оценивай просто, как хорошо, плохо, кто виноват, кто прав, кто президент, кто не президент, кто подчиненный, кто руководитель. А не оценивай, просто служи Кришне. Кто друг, кто враг, кто родственник, кто еще, не оценивай, просто служи Кришне. Это сознание Кришны. Нас сбивает с толку оценки. Например, я в прошлый раз убирал, могу сказать, это же оценка. Пусть сейчас кто-то другой убирает, я что, нанялся, что ли? Это и правда, что на самом деле я убирал, а больше никто, кроме меня, не хочет убирать. Несправедливо, не так ли? Я могу опираться на такую оценку, я буду прав. Но это персонально. Понимаете? Вы можете убирать просто храм, сколько хотите. Пусть вы это будете делать, но вы вернетесь к Богу. Вот что важно. Дело не в том, что кто сколько убрал храм, и кто кому сколько должен. А в том, что вы вернетесь к Богу. Вот в чем суть практики. С таким сознанием вы не устанете убирать храм каждый день. Разве нет? И Кришна позаботится о вас. Что вы будете убирать храм, или вы пойдете на санкиртану, и он вас займет служением. Не вы себя сами займете служением. Он дает вкус, дает разум. Он не будет вас эксплуатировать, он не позволит вас эксплуатировать. Не думайте так. Нет, Кришна не такой. Если вы предаетесь Кришне, вы защищены будете его личностью. Никакой эксплуатации в помине не будет. Но если мы имперсоналисты, да, скорее всего, будет какая-то эксплуатация. Мы будем заставлять друг друга, показывать пальцем, кто прав, кто виноват, кто больше работает, кто меньше работает. Будем эти оценки все выводить. В результате нам будет трудно управлять движением. Запад означает имперсонализм. Запад – имперсонализм. Здесь начинается Запад. Не то, что там на Востоке нет имперсонализма. Там тоже полно имперсонализма. Проблемы везде сейчас одинаковые. Потому что Кали-юга. Это философия повсюду сейчас. В умах людей, в их привычках, в их мировзглядах, все на свете пронизано. Поэтому преданных мы видим не так уж и много. Вот вчера мы проводили Артхаятру, все преданные, так? Ну и видели людей имперсональных на улице. Вы же видели, что они имперсоналисты? Вы же видите, что люди пронизаны концепцией имперсонализма.
Послали к черту.
А?
Я говорю, я распространял вчера книжки, меня раз пять послали к черту.
Но это личностно еще. Это как-то еще личностно. Видите, личность, она как бы негативно себя проявляет. А возвышенно и персонально.
Ну, еще говорили, что у нас своя религия. То
есть, своя тоже, религия?
Да. Там у них своя религия.
Ну да, это есть имперсонализм.
А Бог, это наш Бог, а это ваш Бог.
Ну да, я есть Бог. В этом как бы вывод всего этого. Ты Бог, я Бог. Ты свой Бог, я свой Бог. Все. Мы боги, поэтому, пожалуйста, не вмешивайся в мои границы. Это всегда же ахамкара. термины только меняются.
Для распространителя книг это высасывает немножко.
Ну, нет, не высасывает. Личностно нужно уметь обращаться. Имперсонализм мы тоже имперсонально можем пройти мимо. Личностно мы отвечаем на личность. Люди ценят личность, если. Но помню один пример, тоже в Риге, кстати говоря, пример. И когда-то очень давно я дал класс здесь, в Риге, на Бхагаватам, о Параматме. Ну, что-то там в голову мне пришло, рассказал про Параматму, что она в сердце каждого живого существа, она все знает, имена, там, все языки, и что-то мы такое говорили простое. Но одна преданная Санкиртана всерьез это восприняла. Я это просто рассуждал. Ну, философия. Она это серьезно восприняла и пошла на улицу книги распространять. И называла людей по именам в течение всего дня. Все люди покупали книги. Ну, там личностная концепция. Все удивлялись, откуда вы меня знаете. А она говорит, читайте эти книги, тоже будете знать все. У нас также был один преданный Чакшу. Чакшу, значит, видеть, да? Он мог с днем рождения людей на улице поздравлять незнакомых. С днем рождения! Откуда вы знаете? А вот прочитайте книгу, там все написано. Вот так. Вот такие способности преданные имеют личностные, когда они медитируют на личность.
Реально чувствовали или они как-то
реально
угадывали?
Не ошибались. Да, они реально не ошибались. По именам называют, с днем рождения поздравляют. Это вот такие есть преданные санкиртаны, которые вот личностно общаются.
Я пока что стараюсь почувствовать человека, которому нужна книжка. Уже стараюсь отсеивать, просто не подходить, если нет контакта, ну... То есть улыбаться, предлагать, ну так, только поверхностно. Даже не заговаривать, просто улыбаться, предлагать. Люди, если машут рукой, я уже даже не обращаюсь.
Вот мы выходили на Невский проспект книги распространять, когда уже было разрешение. И преданные все пошли на Невский проспект, вся ядра. Через каждые 50 метров стояли преданные с книгами. Мы оцепили весь Невский проспект. Но интересная игра была, потому что у меня книги почти не брали. Идут к следующему через 50 метров, у него все покупают. Очередь стоит. Мимо меня все проходят. А там покупают, допустим. Вот как? Я думал, что... Наверное, как-то он философию излагает хорошо. Да надо лучше излагать философию. Я же философ. И чем лучше я излагаю философию, тем дальше от меня люди держатся. А вот тот просто улыбается, с ними разговаривает, приятные вещи им говорит, они покупают книги у него, он вкратце что-то говорит, добрый такой стоит, знаете, и у него просто очередь стоит. А я философ, стою, имперсонализм, значит, люди просто проходят, оставаясь с своими книгами вообще там. Что ему нужно, непонятно. Не видим личности. Надо же тоже, говорит, я, говорит, стою, говорит, не берут, там, говорит, берут. Потом наоборот, там не берут, тут берут. Люди тоже разные. Одна преданная приехала специально с Дальнего Востока в то время к нам в Петербург, чтобы распространять книги на улице. Что-то у нас было разрешение, представьте, прямо это можно было выйти. Все, милиция нас больше не брала. И она пошла, встала у дома книги, в саре, с тилакой, нарядилась, выставила столик, книги, и люди пошли. Она простая дальневосточница, очень личностные там люди на Дальнем Востоке. И людям это нравится, она скороговоркой говорит, улыбается, и это как-то так, и, в общем, идет дело. И подходит какой-то человек в таком костюме, в строгом костюме, прическа строгая, значит, все у него строго. И встал вот так вот перед ней и смотрит на нее в упор через столик. Так спокойно, не улыбаясь, знаете, так вот такой жесткий, спокойный взгляд. Она так посмотрела на него и поняла, что человек что-то вот думает о чем-то, напряженно смотря на нее. И стала повторять Харе Кришна, Харе Кришна. И дальше книги распространяют людям. Он просто стоит. Он понял, что впечатление не произвел, достал нож и ей к животу, раз этот нож, и смотрит так же спокойно, холодно смотрит, вот. И крутит, вращает этот нож. Так вот. Люди так вот немножко стали в сторонку отходить, так странно замечать все это, не могут ничего понять, что за отношения. Она Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, и пытается книги распространить дальше. Он говорит, не боишься? Она Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. И там книги, пытается распространять книги. Он прячет нож, достает пистолет. Вот так на нее. Она Харе Кришна, не боишься? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Очень личностно, видите. Люди все, вот тут, что тут будет сейчас, убийство какое-то будет. Она повторяла мантру, он спрятал пистолет. достал фотоаппарат, сфотографировал ее профиль, фас со всех сторон, начал очень личностно подошел. Это был единственный, кто личностно к ней отнесся, она сказала. Он заинтересовался ей как личность. Ну, как демон. Знаете, демоны, они очень личностные. Они ищут Кришну именно. И им не нужен персональный браман. Как его убьешь вообще? Вот Кришну вот найти, вот убить. Вот это другое дело совсем. Они очень... И Кришна тоже перед ним появляется. Даже перед демонами. Насколько важна медитация на личность. И он ушел, но неудовлетворенным ушел, что не произвел впечатления. Она продолжила книги распространять. Санкиртана – это очень личностный процесс, я хочу сказать об этом. А безличный – это просто вот магазин. Вы заходите, там просто выбираете, вы ищете в брамане в этом. Вы сами решаете все это. Браман. Но книга, она представляет все равно личность. Вы должны видеть везде личности. И так это задача – стать личностным. Это не означает, что приставать ко всем. Как раз от этого мы и становимся майвади, что если мы пристаем друг к другу, потому что я личность, ты любишь меня, я люблю тебя, давай любить, давай дружить, и мы начинаем приставать друг к другу, и чего-то там давить, ожидать, требовать, ругаться и так далее. Это не так. Нет. Мы должны научиться мыслить личностно. Не означает, что нужно беспокоить всех людей, раз мы личности. Нет, нужно как раз беречь, уважать личность. И персонально это неплохо. Если мы не отвергаем личность. Нейтралитет, имперсональный, означает доброе отношение ко всем. Равное, доброе отношение. Это хорошо же. Но поскольку о личности забыли, то и доброта к кому? Зачем доброта нужна? Холодный персонализм остается, потому что личность-то мы забыли Бога. А потом, как следствие, забыли личности низших живых существ, ниже человека, человек же Богом становится. А потом забыли про личность друг друга, человеческую тоже. То есть это исходит изначально от того, что мы Бога как личность отвергаем. Имперсонально, естественно, это аспект личности. Он служит личности. И мы нейтрально добрые всегда, пока не нужна какая-то помощь, служение. Мы готовы оказать это служение и видеть хорошие качества, и восхищаться личностью. Но мы всегда нейтральны по отношению друг к другу и добры. Нужно сочетать это знание. Потому что иногда при этом неправильно начинают дружить навязчиво. Раз мы личности, начнем навязчиво дружить, и в результате они снова замыкаются, обижаются, не хотят общаться, становятся имперсональными. И тогда трудно организовывать друг друга. Этикет вайшнавский означает не беспокоить никого. Хотя мы личности, мы знаем, как не эксплуатировать личность, не беспокоить личность, не злоупотреблять личностью. Это уважение, это любовь тоже. Ну хорошо, закончим сегодня. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.